Що з економікою? Привіт! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» на Громадському радіо. В студії ведуча Юлія Мічева з Vox Україна. І сьогодні в нас немає Андрія фізично, але в нас є Гліб Ушлінський, директор Центру економічної стратегії, який разом зі мною сьогодні буде інтерв'ювати нашого гостя. В нас сьогодні в студії Іван Біклош, він міністр фінансів Словацької Республіки, також віце-прем'єр-міністр.
В 98-му
до 2006 року. А також він з 2015 року дуже тісно співпрацює з кількома українськими урядами та очолював стратегічну групу радників. Це така була група експертів при Кабміні, які радили і займали взагалі економічну політику в Україні. І крім того, він є членом наглядової ради Центру економічної стратегії. Людина, яка має непересічний досвід в реально важких і трансформаційних економічних процесах. І знає, є на прикладі декількох країн, одна з яких є Україна. З нагоди такої 30-ї незалежності і нашого огляду того, що ми пройшли, що в нас вдалося, а що ні, ми поговоримо в наступні півгодини про враження Івана від того, як економіка, що з економікою відбувається в Україні взагалі.
Юля, я додам ще, що в Івана буквально цього тижня в Словаччині виходить книжка. Я так розумію, що це збірка розмов з головним редактором місцевої ділової газети, правильно?
Так.
А про 30 років посткомуністичного досвіду, звісно, що більша частина цієї книжки про Словаччину, але є одна глава про Україну. Ми її переклали українською мовою, і за кілька тижнів вона вийде теж українською мовою в Україні, ця глава. Дякуємо Івану за те, що він погодився надати нам право, власне, про його спогади сказати українською в Україні.
Я дякую.
Я сподіваюся, що, можливо, книжку переведуть насправді до якогось наступного форуму або арсеналу, тому що я впевнена, що там і безвідносно до України є купа цікавих думок. Ну, але частину ви почуєте в наступні півгодини.
Да, тепер, власне, до питання. 30 років посткомунізму в Центральній Європі були трохи раніше, хоча Словаччина стала незалежною в 90-му році.
93-му году.
Навіть 93-му році.
Пізніше.
Навіть трохи пізніше, тому ваше 30-річчя буде трохи пізніше незалежності, але посткомуністичне трохи почалося раніше. І можна загалом говорити вже про якісь тенденції. Івана, на вашу думку, в чому головні відмінності 30 років незалежності України і Словаччини? І як так сталося? Ми, звісно, як директор ЦЕС, ви як член наглядової ради, багато це обговорювали. І ви говорили про те, що насправді, якщо порівняти словаків, особливо в Східній Словаччині, і українців, то такої великої відмінності немає. Як так сталося, що українці зараз є набагато біднішими, ніж словаки? Чи якщо дивитися позитивно, словаки є набагато багатшими, ніж українці?
Да, спасибо за приглашение. Я думаю, что люди, я здесь жил в Киеве, и я посетил тоже другие места 5 лет. Значит, я могу сказать, что люди, я не вижу никакого различия между людьми в Украине или в Словакии. Есть некоторые отличия, исторические есть, но есть и вещи, которые очень-очень похожи. Система коммунизма у нас была и в Чехословакии в то время, и в Советском Союзе. Ну, в Украине было более долгое время, чем в Чехословакии. В Чехословакии был коммунизм 40 лет, здесь был более, здесь 20, сколько это было, 70 лет почти, да. Значит, корни этой системы, очень-очень плохой системы, здесь более глубокие были. По-второму, географическое положение, потому что Чехословакия и Словакия ближе демократиям западным, и страны меньше, чем Украина, это было тоже легче делать некоторые реформы. Ну, с точки зрения экономического развития и экономического уровня, там было это очень похоже. 30 лет назад валовый продукт на душу населения в Польше и в Украине был тот самый. В Словакии был немножко выше, чем в Украине, но в различии не было очень большое. Значит, в принципе, можно сказать, что эти страны, Словакия и Украина, были сравнительны. некоторых областях были более преимущества какие-то или выгоды в Словакии, но это было сравнительно. Что потом пошло по другому пути, пошло то, что Словакия в первые года во время Чехословакии, с 89-го, когда был развал коммунизма, до 93-го, Словакия была частью Чехословакии. Это была первая значительная разница, что в Чехословакии в то время и также в Словакии были сделаны первые глубокие системные реформы. В Украине их не было сделано. Это была, я думаю, одна из главных причин, почему потом пошло по другому пути и хуже, скажем, в Украине. Значит, отсутствие реформ, и в результате этого в Украине сложилась постепенно эта деформированная олигархическая система, которые мы знаем, куда все это пошло. И вторая разница, очень важная разница, это было то, что Словакия, в начале Чехословакии, после разделения Словакии, вместе с другими странами Средней Европы, пригласила себя в Евросоюз и вступала в Евросоюз. И сделала все, что необходимо, потому что многие эти реформы были деланы благодаря тому, что мы были в процессе этого вступа, вхождения в Евросоюз. И потом с 2004-го мы стали членом Евросоюза. И Словакия еще потом, как только одна страна из этой Вишеградской четверки, стала в 2009-м тоже членом еврозоны, значит, приняла евро. Значит, сказать очень коротко, это отсутствие реформ и отсутствие интеграции в Евросоюз, эти те самые значительные различия, которые были в основе того, что Украине было хуже, и Украина не развивалась так экономически, и как последствия этого тоже уровень жизни и всего, заработной платы, пенсии были более низкие, инвестиции, все, что с тим связано.
Давайте до першого. От в мене таке враження, теж зараз виникають ці питання, чому ж Україна так відстає, що є нашим головним ворогом. І, власне, ця відсутність реформ, коли ми починаємо порівнювати, власне, цей час 30 років тому, що було в Україні, що було в Чехословаччині, що було в Польщі, таке враження, що чомусь в Україні і тоді, і зараз більше популізму, економічного популізму саме. От я буквально сьогодні задля іншої цілі читав постанову про запровадження карантинних обмежень в Україні. І наприкінці цієї постанови, десь після всіх обмежень за різних рівнів, як впускати іноземців, я несподівано для себе, потім я згадав, що вони там є, знайшов два пункти про запровадження фіксованої ціни на газ в березні цього року і про обмеження ціни на бензин. І, відповідно, ми бачимо, що, на жаль, за 30 років, от, власне, в прагненні уряду робити те, що подобається людям, незважаючи на наслідки, не так багато що змінилося. Чому, як вам здається, в Центральній Європі цей популізм не був настільки сильний, що найменше 30 років тому дозволив зробити цей поштовх, дати цей поштовх економікам?
Да, проблема популизма, она существует везде. Она и в богатых странах, смотрите, как Макрону не повело сделать реформы, которые он хотел сделать, и был избран с этой программой реформ. Ну, потому что люди... В принципе, проблема в том, что люди боятся нового изменений. Это риск aversion на английском языке. Говорится, это нормально. Да? Значит, риск популизма везде в мире существует. И это причина, почему надо, чтобы политики были не боялись делать реформы, чтобы они были лидерами, чтобы они делали реформы. Я не говорю, что несмотря на то, что они непопулярные, но чтобы они их делали. Потому что когда будут делать только то, что люди хотят, потом ничего не будет, и потом будущие генерации будут очень-очень плохо. Ваш вопрос, Глеб, почему повезло, почему было возможно в этих странах тогда это сделать. Первая разница, которую я вижу между Украиной в то время и Чехословакией, и Польшей, например, было то, что эти новые политические силы, которые приобрели развал коммунизма, это были новые силы, да, это не были коммунисты, не были старые кадры. И у них была не только воля поменять систему, но было тоже технические знания, как это сделать. Значит, knowledge был. Значит, люди вокруг Лешика Балцеровича в Польше или Вацлава Клауса в Чехословакии, они были подготовлены достаточно, что они знали, почему эта коммунистическая экономика не работает, почему она не конкурентоспособна и что надо сделать в том, чтобы поменять систему. В Украине, к сожалению, таких лидеров не было. В Украине политические лидеры, вы знаете лучше, чем я, Рух в то время, который был, они думали, что это не так важно, специально, что важно иметь независимую страну, и давайте договоримся с коммунистами, потому что когда они будут согласны с этим, это будет хватит. Да? И ваш первый президент тогда сказал, Леонид Кравчук сказал, что не будем мы делать эти жесткие реформы, потому что они тяжелые для людей, и в первые надо, чтобы мы сделали институции независимой страны, и потом будем экономику решать. Ну, знаете, что был результат, был 10% инфляция и бедность людей, и в конце. И это самая главная лекция из этого, я думаю, что те страны, которые делали те реформы, которые тогда критики называли, что они жесткие, что они твердые, сказали, что страны, которые сделали эти реформы, там провал жизненного уровня и экономики был меньше, в многом меньше, чем в странах, которые не хотят, чтобы людям было тяжело, не делали реформы. И потом последствия для людей, для обычных людей были очень-очень жесткими, очень-очень плохими.
Друга частина, власне, вашої відповіді, частина те, що стосується членства в Європейському Союзі. Ви працювали, власне, віце-прем'єром в той час, коли Словаччина вступала до Європейського Союзу. І, очевидно, що дуже глибоко в цьому розібралися і розумієте наслідки. В Україні таке складається враження, досить обмежене, я б сказав би, навіть серед людей, які є широ за євроінтеграцію, які це дає переваги. Ну, от безвіз ми маємо, очевидно, для людей зрозуміло, що перевага – це можливість їхати працювати до іншої країни Європи. Але що ще? Це ж навпаки, ну, тобто, якщо подивитися, хтось зрозуміє, що, напевно, можна ще експортувати до будь-якої країни Європейського Союзу.
Той, хто
займається бізнесом, але, як правильно каже Юля, але ж в Україні і так є зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. От що, власне, те, що з'явилося у Словаччині в 2004 році, і чого немає зараз в Україні, і перспектива надання чого Україні є, на жаль, досить примарною, що є ключовим, на вашу думку, і чого ми маємо прагнути в наших переговорах з Брюсселем і зі столицями найважливіших країн Євросоюзу?
Да, вперше там очень надо понимать, що без реформ невозможно бути членом Євросоюзу. І ці реформи, вони предпосилкою не тільки членства в Євросоюзі, вони також предпосилкою prosperity, значит, богатство. Значит, когда не будет работающая рыночная экономика, не будет более инвестиций, например, зарубежные инвестиции, когда не будет реструктуризации старой промышленности и всего этого, потом не будет растущей экономики, когда не будет растущей экономики, не будет растущего богатства людей, не будет заработная плата и пенсии не будут расти и так далее, и так далее. Значит, членство в Евросоюзе очень-очень важное, потому что она является стимулом реформ, которые необходимы предпосылкой не только членства в Евросоюзе, но вашей просперити, вашего богатства, вашего конкурентоспособности. Это было первое. И как-то процесс вступления или подготовка этого процесса, она была очень значительна для Словакии тоже, потому что мы делали эти реформы, потому что мы хотели быть частью этого европейского соединения. Во-вторых, я специально, это важно для инвестиций, потому что когда страна уже является членом Евросоюза, потом очень более значительные стимулы и тоже безопасность для инвесторов, что они знают, что когда пойдут в этой стране уже нормально или более нормально, похоже, чем в европейских странах, все работает. Ну и потом есть другие политики, которые не только когда вступаете, но тоже когда, например, есть Евросоюз, является очень важным для нас, как страны, как для Словакии, чтобы иметь ответственную фискальную политику, потому что там есть правила, которые надо, чтобы мы содерживали, или чтобы мы по них делали нашу политику. Потом есть очень жесткая protection, защита конкурентности, значит, против монопольным практикам и так далее, и так далее. Значит, там очень много прямых и непрямых выгод, которые с членства в Европейском Союзе идут. И потом, когда вы еще являетесь членом еврозоны, как Словакия, например, что имеете валюту евро, которая очень стабильная, очень сильная, которая даст очень стабильные условия для экспортеров, для импортеров, для инвесторов. Значит, есть много прямых и непрямых. И что важно, еще более важно, Украина не такая маленькая страна. Украина большая страна, но по сравнению с Евросоюзом, в котором сегодня 500 миллионов людей, для нас, как маленькой страны, ну и для Украины бы это было очень, очень нехорошо, что когда за одним столом о условиях торговли сидит Китай и Европейский Союз, и это сравнительная позиция. Да? Но когда бы 5 миллионов Словакия сидела за столом с Китаем и договаривалась на условиях торговли, это бы было не так равно. Украина имеет 40 миллионов, но это тоже несравнительное с Китаем или с другими самыми большими странами мира. Значит, там есть очень много прямых и непрямых последствий или бенефітів, які з цим зв'язані.
І мені здається, що дуже важливо це така всеохопність, бо повертаючись до того, що казав Гліб про таку солодкість української політики і популізму, коли ми обіцяємо, ніби не хочемо зробити гірше, а виходить, як завжди, десь так вийшло із євроінтеграцією, тому що ми теж всі реформи, що зробили, ну, одні з основних, вони були також вимогою угоди і досі є, тобто це там виконання гармонізації. І оскільки вони не є там всеохопними, бо це не питання повної інтеграції, є купа таких пригальмуючих сфер, де ну, ніби ніхто не слідкує, ніби ніхто не прийде, не насварить, угода підписана і немає там того руху. І знову вийшло так, що ніби ми хочемо і ніби йдемо, а ніби і не йдемо, а то типу будемо. І ось так там і Майдан десь того теж почався, з такої амбівалентної, неточної політики, коли можна було сказати, що там ми зробили вибір. І в продовження до популізму я хочу запитати про такий більш конкретний ваш досвід, і одразу проспойлерити цю главу, яку публікують в медіа, і ви почитаєте. Там на питання про вашу оцінку різних прем'єрів і вашого досвіду роботи із ними, і їх роботи в Україні, ви якраз розповідали, що Гройсман був достатньо успішним політиком саме, і в нього прям якісь дуже феноменальні саме політичні здібності. Натомість, і ви кажете, що найбільших реформ досягли за часів уряду Яценюка, і це точно підтверджено цифрами, бо у Вокса є індекс реформ, і ми слідкуємо за тим, як відбувається, і ми можемо на цифрах порівнювати всіх прем'єрів, і дійсно саме за час там першого, особливо другого уряду Яценюка були наймасштабніші, найглибші, найважчі насправді реформи, ніж потім всі інші уряди, що були далі. І питання, як балансувати між такою економічною доцільністю і політичною грою в Україні, і як балансували ви? Чи були у вас якісь такі важкі вибори, умовно, Софії, коли треба було якось грати, давати якийсь трейд-офф? Які є успішні і неуспішні історії цього балансу?
Да, знаете, всегда реформы, они более политическая проблема и вызов, чем техническая. реформы были технический вызов только сначала, когда был провал коммунизма. Никто еще не знал, как это сделать, потому что еще нигде никакая страна это не сделала. Значит, в этом техническом решении там был самым большим героем для меня был Лешек Балцерович, который был первый, который сказал, сделаем так, то, так, так, так. И это заработало, потому что он был подготовлен к этому. Но сейчас уже... Все реформы, они не технические проблемы, они политические проблемы. Мы знаем, что сделать, как сделать. Ну, реформы всегда непопулярны не только в наших странах, как я сказал на примере Франции и других стран, везде. Значит, как это сделать и когда, как мы это делали, например, в Словакии? Скажем, очень важная, главная предпосылка – это политическая воля. Значит, вы должны быть удовлетворены, что это надо сделать, потому что это будет тяжело. Чем более реформ вы делаете, тем более тяжело это политически, тем более атаки будут и так далее, и так далее. Значит, надо, чтобы была воля, чтобы вы были удовлетворены в том, что это необходимо, и мы хотим это сделать, несмотря на то, что это будет тяжело. Очень важно, и когда я сравниваю, сказать, что я был вице-премьером с 1998 до 2006 года, это были две правительства. Первое было 1998-2002, и второе было 2002-2006. Mm-hmm. Это были очень разные правительства. Это первое правительство, там было 9 политических партий. Это было очень-очень тяжело. Между ними были тоже популисты. Вторая более сильная партия была бывшая коммунистическая партия. Они не хотели никаких реформ. Но было очень значительно для нас было, что предпосылка, что тогда мы были несколько лет перед тем, в 96-м, мы были исключены из интеграции. Польша, Венгрия и Чехия начала переговоры, Словакия была исключена, потому что политические причины. Значит, очень была сильная воля между политическими партиями и между народом, большинством народа, догонить эти вишеградские страны в процессе вступления, подготовки вступления, чтобы нас призвали, чтобы сказали.
Да, не оставили, значит, за бортом.
Это была самая главная причина, почему было возможно содержать такую 9 партий правительства и делать, что было необходимо, была эта воля догонить этих соседей и... Не только эта воля, но тоже то, что Микулаш Зоринда, как премьер-министр, он был очень-очень политически способен человек, который был подготовлен, очень хорошо это делал. Но потом пришла второе правительство, где мы продолжали. Это правительство имело только 4 партии, и все эти партии были центроправые. Значит, и все были реформные. Значит, там уже у нас не было таких проблем, как с этими бывшими коммунистами. И тогда Словакия сделала большинство реформ, и тогда Мировой банк сказал, что в 2004-м была Словакия самой реформной страной во всем мире. И тогда пришел очень высокий экономический рост, тогда пришли инвестиции, и тогда мы выполнили условия для вступления тоже в еврозону, значит, принятие евро. Значит, на этом вы видите, что в некоторых ситуациях вы не сможете, но когда не имеете большинство или имеете таких партнеров, которые не хотят делать реформы, потом, возможно, что-то сделать, но не только, когда как сложится так. Значит, мы использовали это окно возможностей, которое сложилось во выборах в 2002 году, что было такое правительство только 4 и очень реформных партий, которые сделали все эти реформы. Ну, потом мы уже проиграли выборы в 2006-м, пришли популисты, и популисты у нас управляли страной 12 лет и никаких реформ не делали.
Вы им оставили запас, после которого они могли 12 років нормально керувати, и ничего не збанкрутувало.
То ви говорите про реформи більшою мірою, як, можливо, тому що просто так було поставлено питання, як якісь непопулярні реформи серед широких верств громадськості. Але от зараз, наприклад, якщо ми подивимося на нинішній меморандум України з Міжнародним валютним фондом і ті умови, які там є ключовими, то там не те, що болючих для громадян реформ, а навіть непопулярних важко знайти. В основному це все те, що західні дослідники називають... боротьба проти системи. От вони, як вони так і пишуть, російською чи українською система. Коли це судова мафія, коли це корупція на найвищому рівні, я впевнений, що в вашому політичному досвіді теж були реформи, які потрібно було робити всупереч не громадській думці, а всупереч своїм же близьким, знайомим, колегам, друзям, які казали і приходили до вас зі словами, як кажуть в Україні, не на часі, це давайте якось пізніше.
Это не были мои друзья, но были влиятельные люди, которые не хотели реформ. И это всегда так, что когда есть деформации в системе, эти деформации злоупотребляют люди, которые имеют большое влияние, да? Олигархи или какие предприниматели, политики. Например, очень тяжело тоже в Словакии было, как в Украине. Вы сказали, судовая мафия и так далее. Да, и государственные предприятия. Государственные предприятия являются сегодня в Украине, были тоже в Словакии, одним из главных источников коррупции. И тоже политической коррупции, надо сказать, что политические партии, они знают, как из этого искать деньги и так далее, и так далее. Значит, это было тяжело. Это было тяжело. Ну, мы были на 100% мы знали, что невозможно бороться успешно с коррупцией, когда будет большой вес государственных предприятий. Это окей, возможно иметь эффективные некоррупционные госпредприятия в Швецию, да, или в скандинавских странах, которые не имели коммунизма. Но после десятилетий коммунизма и этого 90-х годов, которые были такие, как и были, это очень тяжело. Но очень важно, чтобы судовая реформа и приватизация были сделаны профессионально. Значит, приватизация открыто, конкурентно, с контролем и оппозиции, и тех NGOs и так далее.
Недержавных организаций.
Так, и так далее. И судовая реформа. Судовая реформа, она самая тяжелая во всех странах. И чем позже вы делаете эту реформу, тем более деформации, тем более влияния, тем более
такие опер системы.
Так. Значит, и проблема собой Украины, что потому что реформы, серьезные реформы, начали в Украине в 2014 году. Значит, это 7 лет назад. Ну, с 90-го до 2014 это 15 лет или более, потому что мы знаем, что уже в конце перестройки в Советском Союзе уже была коррупция и так далее, и так далее. Значит, это более тяжело. И более важно, чтобы люди, потому что люди часто, знаете, для меня, я скажу один парадокс, он парадокс в том, что люди в Украине, большинство людей из спросов знают, что государственные предприятия являются источником коррупции, да? Это так. А в то же время большинство людей не поддерживает приватизацию. Ну, как-то нелогично, но там есть логика в том, что они боятся, что это будет такая приватизация, какая была в 90-х годах, и что и когда, ну, и некоторые люди считают это несправедливым, и когда бы была прозрачная и профессиональная, у кого деньги? У тех, которые были коррупцией. Не только, но у многих тех олигархов и так далее, и так далее. Значит, там чем позже реформы делаются, чем более деформации сложилось, тем тяжелее реформы делать.
Іван, якщо говорити про реформи, власне, після Революції Гідності, той час, який ви працювали в Україні, який для нас теж є найважливішим, а як вам здається, що було зроблено головне, що ми маємо зараз оцінити як те, що матиме найбільше позитивний вплив на економічний розвиток України, і що з того, що найважливіше, так і не було зроблено?
Да, я думаю, много было сделано. И самое важное, что тогда начались существенные реформы, которые меняют систему. С одной стороны, много было сделано, с другой стороны, еще недостаточно. Было бы надо, чтобы еще более было сделано. Самые главные достижения, я думаю, в макроэкономической стабильности, самая успешная институция Нацбанк Украины. Вычищение банковского сектора – это очень-очень большая роль. Да, плавающий курс стабильной валюты – очень большая. Дефицит под контролем. Потом некоторые структурные реформы тоже, например, реформа пенсии, которая тогда 17% были расходы ВВП Украины, что невозможно, сейчас около 10%, это уже более нормально и состоятельно. Потом, я думаю, тоже в коррупции. Люди обычно этому не верят, но тоже в коррупции было сделано много, но не в судебной реформе и не в том наказании коррупционеров, но более в сужении простора, уменьшении простора для коррупции через либерализацию, да? Через, например, вычищение банковского сектора было очень большим шагом в борьбе против коррупции. А вторая была повышение и дерегуляция газа для населения. Мы видим, что что-то идет наоборот частично сегодня. И так далее. Потом в налогах, налог на НДС, так, да, НДС был очень большим источником, сегодня уже это меньше. Значит, тоже в борьбе с коррупцией я вижу специально в этом уменьшении простора для коррупции, но нет достаточного прогресса в наказании коррупции, потому что и там есть что-то, да? Есть НАБУ, есть специальная прокуратура. Уже
решение Высшего антикоррупционного суда, уже люди,
да,
идут в уездницу.
Да, что-то меняется, есть через эти декларации. Ну, это будет надолго. И всегда, если я говорил, тоже в Словакии это так было, что самая эффективная метода – это не было наказание. Это была прозрачность и publicity, и уменьшение простора через либерализацию, дерегуляцию и через то, что будет конкуренция на рынке. Значит, там я вижу самые главные достижения. Ну и где нет еще достаточных успехов – это... Когда говорить о коррупции, это, например, контрабанда, значит, таможня и специальные государственные предприятия, которых очень 3300 или сколько. И потом нет прогресса в судебной реформе и в этих правоохраняющих институциях и бизнес-среде. И я вижу очень большую еще проблему в том, Я уже не работаю на Украине, но я еще работаю что-то с Украиной по-другому. И я читаю регулярно, что здесь в Украине. Что меня волнует, как то, что, например, потому что нет level playing field, значит, всех
равных
условий для всех. Потом правительство хочет решать это то, что давайте там сделаем какой-то специальный режим, чтобы инвестиции пришли там. И, например, что меня... Я всегда боролся против этого, но это было очень-очень тяжело. Это ваша, как она называется, это налоговая система для физических лиц, предпринимателей.
Упрощенная версия, да.
Знаете... Ну, потом такая ситуация, что те, что это не только несправедливо, это очень-очень-очень опасно для системы, потому что это потом те, которые платят все налоги, они не конкурентоспособны, они не могут существовать. Потом они тоже должны это... Потом государство не имеет деньги, и потом новые где-то специальные правила сейчас для айтишников, например, для Диасити и это. Потому что не имеем верховенства права, потому что очень высокие налоги, ну, хотим, чтобы сектор развивался, давайте дадим им специальный статус, чтобы не платить налоги, и менее, чтобы там не смогли правоохранительные органы ничего делать. Но это не настоящий, это не хороший подход. Хороший подход такой, что дать хорошие и равные условия всем.
Щодо спрощеної системи, окремі українські економісти кажуть, що це такий захист українців від режиму на кшталт Лукашенко, коли в країні у малого і середнього бізнесу є достатньо готівки, якою можна фінансувати Майдан, якщо влада буде себе погано поводити. То, власне, напевно, до останнього питання сьогодні. Ми з Юлею знаємо, власне, із ваших виступів з цієї глави, що ви є таким дуже відкритим опонентом тієї версії парламентсько-президентської республіки, яка склалася в Україні. Ви весь час говорите про неефективність цього дуалізму влади. Але питання в тому, ну от ви кажете, що навіть там за 9 партій в коаліції вдавалося щось зробити, за 4 партій в коаліції ви взагалі були лідером з реформ, в той час як в українців є таке досі очікування, що має бути одна людина, от президент-реформатор, жорстка вертикаль влади, і інакше в розмовах, дискусіях навіть між 4 партіями нічого працювати не буде. От ви в Україні пропрацювали дуже глибоко в політичній системі, ви були головним економічним радником прем'єр-міністра, який 3 роки досить успішно пропрацював. Як ви бачите, який шлях для України, власне, в політичній моделі?
Это сложный вопрос, потому что в принципе, я не говорю сейчас о Украине, в принципе, должно, я думаю, быть, что или это будет парламентская система, или будет президентская система. Главная проблема в том, что когда экзекутивная власть, как на русском экзекутивная,
выполняющая
власть, разделена между правительством и президентом, это может быть источником и конфликтов и меньшей эффективности. Ну окей, можем сказать, что ну, когда есть президент, и у него, у его партии большинство в парламенте, потом это не должно быть проблемой, да? Потом эффективность этой власти может быть очень высокой. Украинская специфика в том, что сегодняшняя ситуация какая? Фракция президента имеет 245, когда я знаю, членов. Ну, не хватает достаточно голосов много раз в чувствительных вещах. 226 не хватает, потому что там, где какое другое влияние. Некоторые на списке олигархов и так далее, и так далее. Значит, главная украинская проблема, это было то самое во время, когда я здесь работал, в том, что в Словакии, например, не только в Словакии, в Польше и других странах, это работает так, что в принципе экзекутивная мощь в правительстве, правительство подготовляет большинство, 90-95% законопроектов подготовляет правительство. Потому что правительство имеет министерство и сотни экспертов, людей и так далее, и так далее. И программу. И потом эти предложения законопроектов дискутируются в парламенте. И в принципе их поддерживает большинство, коалиционное большинство поддерживает эти правительственные предложения законопроектов. Ну, вы знаете, что исторически в Украине была другая ситуация. Была такая, что большинство законопроектов подготовлено в парламенте, не в правительстве. И много часто ад-хок коалициями, которые возникают уже сегодня, уже это лучше, чем было в прошлом. Но вы знаете, что в прошлом это было часто так, что какие-то бизнесы делались так, что давайте договорим эту выгоду для этого, специальный режим и так далее. Значит, главная проблема в том, и потом во время правительства Гройсмана, когда я здесь был, и Яценюка, это работало там, что так, что некоторые законопроекты, реформные законопроекты, были приняты только благодаря тому, что было, мы тогда называли это молодая кровь, что молодые реформные депутаты, несмотря с которой партии они были много раз с оппозиции, поддерживали реформные и боролись против антиреформ. Значит, эти линии там не идут так нормально и прозрачно, как в стабилизированных странах, скажем так, где имеете коалицию, имеете оппозицию, имеете правительство, которое коалиционные депутаты поддерживают и голосуют за то, что подготовлено правительством. Здесь это более сложно тоже, потому что выконавчая власть, она разделена между президента и правительством. Но сегодня нет, сегодня это формально не проблема, потому что президент имеет большинство своих депутатов.
Але все одно немає цієї чуткої структурованості, коли тут президент дає якісь доручення, тут невідома роль уряду. Тепер точно вже, напевно, останнє питання. Все ж таки, от за вашим відчуттям під час роботи в Україні, 25 років Конституції, чи варто було б її змінити? І все ж таки, от на вашу думку, хто мав би бути ключовим, президент чи парламент? Чи маємо ми рухатися до парламентської республіки чи президента? Розумію, що ви не українець з громадянством.
Саме тому ви можете розказати, що робити.
Ні, знаєте, я работал, я знаю більше ті парламентські системи, да, і когда посмотрите, ну, это не доказательство, что-то лучше. Ну, более стран, которые успешными имеют это. Там еще один аргумент надо сказать, и мне, когда я это критиковал, мне некогда сказали оппоненты мои, что, ну, смотрите, это разделение этой власти, оно важно тоже, как это...
стримование противаги?
Так, и как иншуренс.
Страхование.
Страхование против узурпации власти Путином, например, или да, или Лукашенком, или так далее. Может быть, что это имеет эту связь, я не знаю, ну, главное, я думаю, в принципе, главное, что это не так важно, если президентское или парламентское. Важно, чтобы работали правила. И когда правила будут работать, не только формальные, но и неформальные, потом это не так важно, или такая, или такая. Есть и такие успешные, и такие успешные. Но проблема, когда это не такая, не такая, еще правила не работают.
И постоянно меняются в зависимости от того, какая у нас сьогодні настрій. Це прекрасне побажання було від Івана Міклоша українцям і Україні до 30-ї річниці незалежності, аби правила гри були неухильно дотримані, були зрозумілі всім, і головне, були чіткі та не підважувались щоразу, коли змінюється настрій в тих або інших українських стейкхолдерів. Ви слухали подкаст «Що з економікою» на громадському радіо. З нами був Іван Міклош. Він очолював віце-прем'єр-міністром Словаччини в 98-му по 2006 рік. Також він зараз є членом наглядової ради Центру економічної стратегії. З нами ще був Гліб Вишлінський з Центру економічної стратегії. Слухайте нас щотижня на вихідних, а також на всіх стрімінгах та на радіо НВ. Дякую, до побачення.
До побачення. Дякую.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?